Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой великомученице Евфимии Всехвальной, далее беседу Надежды Зотовой с Николаем Кандауровым, старостой храма в честь святого благоверного князя Александра Невского в селе Мошонки Мещовского района Калужской области. И в завершение нашей передачи ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. О добродетелях и страстях душевных и телесных душеполезное слово. Ведать надлежит, что человек, будучи двойственным, состоя, то есть, из души и тела, двоякие имеет и чувства, и соответственные им добродетели и страсти. Чувств сих пять есть душевных и пять телесных. Душевные чувства, которые мудрецы называют также силами, суть следующая — ум, рассудок, смысл, воображение, чувство. Телесная же суть — зрение, обоняние, слух, вкус — и осязание. От них двоякие у нас добродетели и двоякие страсти греховные. И всякому человеку необходимо знать, какие добродетели и страсти душевные и какие телесные. Добродетели душевные — суть, во-первых, четыре главнейшие — мужество, мудрость, целомудрие и правда. Затем рождающиеся от них добродетели, кои суть вера, надежда, любовь, молитва, смирение, кротость, великодушие, незлобие, благостность, безгневие, разумность божественная, тихонравие, простота, безмятежие, беспритворство, безнадмение, безгордостность, беззавистность, бесхитростность, нестяжательность, сострадательность, милостыдательность, щедрость, бесстрашие, беспечали, сознательность, стыдливость, благоговеинство, небесных благ взыскание, к Царству Божию стремление, сыноположение в желании. А телесные добродетели, или лучше орудия добродетелей, которые с разумом и по Богу, без всякого притворства и человекоугодия, будучи держимы, ведут всякого человека к успеянию в смирении и бесстрастии, суть воздержания, пост, жажда, бдение, всенощное стояние, частое преклонение колен, отказывание себе в банях, довольство одной одеждою, сухоедение, позднее вкушение пищи, скорое едение, питье только воды, спание на голой земле, скудость во всем, ничего не менее лишнего, небрежение о внешнем благообразии и щеголеватости, несаможаление, уединение, безмолвие, домоседство, довольство малым, молчаливость, трудолюбное рукоделие, всякое злострадание, произвольные лишения телесные и всякое подвижничество телесное. Все сие крайне необходимо и весьма полезно, когда тело здорово и подвержено сильным приражениям телесных страстей. Когда же тело болезненно и Божию милостью от свойственных ему страстей не бывает тяготимо, тогда не столько необходимо, потому что в таком случае святое смирение и молитва все восполняют. Следует сказать теперь и о душевных и телесных страстях греховных. Душевные страсти — суть следующая: забвение, нерадение, незнание. Каковыми страстями око душевное, то есть ум, будучи омрачен, подпадает под власть и всех других страстей, кои суть нечестие, злоумие, то есть всякая ересь, богохульство, гнев, ярость, огорчительность, вспыльчивость, человеконенавидение, злопамятство, оклеветание, осуждение, печаль неразумная, страх, робость, рвение, зависть, завистливость, тщеславие, гордость, притворство, лживость, неверность, любоимание, вещелюбие, пристрастие, склонность к земному, уныние, малодушие, неблагодарность, ропотливость, надмение, самомнение, грубость, чванство, любоначалие, человекоугодие, лукавство, бесстыдность, бесчувствие, ласкательство, подозрительность, насмешливость, двоедушие, сосложение с грехами, страстную частью внушаемыми и частое о них думание, блуждание помыслов, самолюбие всех страстей родительницы и корень всего злого, сребролюбие, злонравие и злохитрость. Телесные же страсти — суть чревобесия, гортанобесия, сластенность, пьянство, тайное деяние, пристрастие к чувственным удовольствиям, блуд, прелюбодеяние, развратность, нечистота, кровосмешение, деторастление, скотоложество, похоти злые и все противоестественные срамные страсти — воровство, святотатство, разбойничество, убийство, упокоение тела всем вдоволь и удовлетворение всех желаний плотских при здоровом, особенно теле, гадание, колдовство, заговоры, предвещание, судьбоверие, страсть к украшениям, щегольство, изнеженность, натирание лиц, достойные осуждения, ничего не делание, пустые развлечения, азартные игры, страстные злоупотребления мирскими утехами, телолюбивая жизнь, кою, присыщаясь ум, делается земным и скотским, и охоты уже никогда не имеет вознестись к Богу или возжелать делания добродетелей.
Избранные главы из Палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святая великомученица Ефимия Всехвальная. Святая великомученица Ефимия была дочерью христиан, сенатора Филофрона и Феодосии. Она пострадала за Христа в городе Халкидоне, расположенном на берегу Босфора, напротив Константинополя, около 304 года. Халкидонский правитель Прииск разослал приказание всем жителям Халкидона и его окрестностей явиться на языческий праздник, поклониться и принести жертву идолу Арея, угрожая великими муками тому, кто не исполнит приказания. Во время этого нечестивого празднества 49 христиан скрывались в одном доме, где тайно совершали божественную службу истинному Богу. Среди молящихся находилась и юная девица Евфимия. Вскоре о месте пребывания христиан стало известно, и они были приведены к прииску для ответа. В течение 19 дней мучеников подвергали различным пыткам и истязаниям, но никто из них не поколебался в вере и не согласился принести жертву идолу. Разгневанный правитель, не зная, каким еще способом принудить христиан к отречению, послал их на суд к императору Диоклетиану, но отделил от них самую юную, девицу Евфимию, надеясь, что она, оставшись одна, не выдержит испытаний. Святая Евфимия, разлученная со своими братьями по вере, усердно молилась Господу Иисусу Христу, чтобы Он сам укрепил ее в предстоящем подвиге. Сначала прииск уговаривал святую отречься, обещая земные блага, потом дал приказание мучить ее. Мученица была привязана к колесу с острыми ножами, которые при вращении отрезали куски тела. Святая громко молилась. И вот колесо само собой остановилось и не двигалось при всех усилиях палачей. Сошедший с неба ангел Господень снял Евфимию с колеса и исцелил от ран. Святая же с весельем благодарила Господа. Не вразумившись чудом, мучитель повелел воинам Виктору и Сосфену бросить святую в раскаленную печь. Но те, увидев в пламени двух грозных ангелов, отказались исполнить приказание правителя и сами уверовали в Бога, которому поклонялась Евфимия. Дерзновенно возгласив, что и они христиане, Виктор и Сосфен смело пошли на страдания. Они были отданы на съедение зверям. Во время казни они взывали к милосердию Божию, чтобы Господь и их принял в Царство Небесное. Услышав призывавших их небесный глас, они отошли в жизнь вечную. Звери же даже не дотронулись до их тел. Святая Евфимия, брошенная другими воинами в печь, осталась цела. С Божией помощью она выходила невредимой и после многих других пыток и истязаний. Приписывая это волшебству, правитель велел выкопать новый ров, наполнил его ножами, а сверху прикрыл землей и травой, чтобы мученица не знала о приготовленной ей казни. Но и тут святая Евфимия осталась невредимой, легко прошедшей над рвом. Наконец ее осудили на съедение зверями в цирке. Перед казнью святая стала просить, чтобы Господь сподобил ее умереть. Ни один зверь, выпущенный на арену, не бросился на святую. Лишь одна медведица нанесла ей небольшую рану на ноге, из которой истекла кровь, и святая великомученица Евфимия тотчас скончалась. В это время произошло землетрясение. Стражники и зрители от страха бежали, так что родители святой смогли взять ее тело и с честью похоронить недалеко от Халкидона. Впоследствии на могиле великомученицы Евфимии был возведен величественный храм. В этом храме происходили заседания Четвертого Вселенского Собора в 451 году, во время которых святая великомученица чудесным образом подтвердила православное исповедание, положив предел ереси монофизитов. Это воспоминается 24 июля, в особо посвященный этому чуду день. По взятии Халкидона персами в 617 году мощи святой великомученицы Евфимии перенесены были в Константинополь около 620 года. В период иконоборческой ереси рака с мощами святой Евфимии оказалась брошенной в море. Благочестивые корабельщики извлекли их. Впоследствии они попали на остров Лемнос, а в 796 году были возвращены в Константинополь.
В эфире программа «Благовещение».
С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре. с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается родина? С заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается родина? С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. С чего начинается родина?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с Кандауровым Николаем, старостой храма святого благоверного князя Александра Невского в селе Мошонки Мещовского района. Здравствуйте, Николай!
Добрый день!
Николай, мне хочется вас представить нашим радиослушателям и рассказать о вас, о вашей семье, немножко о вашей родословной. Но представить мне вас хочется как молодого предпринимателя.
В сельском бизнесе, скажем так.
Вы человек верующий, воцерковленный и, как принято говорить, вот такой активной позиции и устремлений жизненных. Вот что вас подвигло оставить все прелести городской жизни и переселиться в это дивное место? Могу уточнить, что мы находимся в селе Мошонки Калужской области, Мещовского района. Это недалеко от Оптиной пустыни, недалеко от Козельска. И можно нашим радиослушателям сказать, что места такой красоты в плане природы, наша матушка Россия, она богата и Богом одарена красотами природными, и этим как бы трудно удивить. Но вот здесь имеет смысл сказать, что можно удивиться, красота необыкновенная. Уже это одна из причин, что вы покинули город, но все-таки немножко расскажите о себе, о том, как складывалась жизнь, и как вы вот перебрались и поселились вот в своем этом родовом гнезде в таком вот месте.
Ну, во-первых, хочется сказать, что место это для меня не чужое, то есть я практически с самого раннего возраста проводил тут летние периоды с более старшим поколением, то есть, как правило, там, с бабушкой. Ну, а позже уже как-то в более сознательном возрасте появилось такое устойчивое желание проводить больше и больше времени. То есть, сначала это было там лето, потом это и выходные, и отпуска. И как-то вот есть такая у нас пословица, где родился, там и пригодился. Но в моем случае, хоть я здесь и не родился, но было такое ощущение, что все-таки это родина.
Ну, здесь вырос, можно так сказать.
Да, по сути. То есть, ну, школа, конечно, там понятно, что приходилось большую часть времени проводить по месту прописки.
Вы жили в Москве?
Да, в Москве родился и учился, и работал.
А что вы заканчивали?
Университет геодезии и картографии. Знаменитый МИГАИ, который сейчас уже перестает существовать как самостоятельная единица, к сожалению.
И вот, получив образование в перестроечный период, вы занимались предпринимательством, не сельским все-таки?
Нет, я получил образование и работал еще попутно, обучаясь, и после в Академии народного хозяйства. Нынешняя РАНХИКС, вот, совмещенная с Академией госслужбы. А после в какой-то момент появилось ощущение, что, наверное, можно попробовать. И в один день буквально я написал заявление, уволился и в осень переехал сюда, в худой дом, с текущей крышей, без какого-то своего дела. Ничего абсолютно было не подготовлено. Я представлял, что я хочу, но как это все работает, как функционирует, было абсолютно непонятно. То есть все опытным путем.
Николай, а вот вам пришлось ведь немножко как-то поработать в какой-то административной области или столкнуться с работами чиновников, как говорится?
Я уже здесь, как бы поселившись, укоренившись и занимаясь собственным вот бизнесом, пусть не таким, может быть, крупным, как хотелось бы, но тем не менее, получил предложение поработать, возглавить местную администрацию. Но, надо сказать, надолго в административной работе меня не хватило. То есть год... И я предпочел все-таки, я свободолюбивый такой товарищ, и вот более свободный режим, пусть он может быть более напряженный, и тут нет ни выходных, ни отпусков, ничего, но по нраву как-то мне это пришлось. А вот работа в администрации не зацепила. На самом деле очень много тонкостей, можно работать, и хочется поработать на благо вот людей, потому что, к сожалению, у нас ведь... Кадров-то практически нету, более-менее квалифицированных уже в провинции.
Ну вот вы опередили мой следующий вопрос. Оказавшись внутри системы, как человек искренне вот верующий, вы можете сказать, что можно оставаться вот так внутри системы, работать честно, приносить пользу? Или все-таки соблазнов много, или наоборот, как бы появляется некая бесперспективность, что против, как принято говорить, системы не попрешь, из-за этого, может быть, пришлось что-то оставить?
Да какие соблазны могут быть у главы сельской администрации? Едва ли там возможны какие-то коррупционные схемы, либо что-то такое. Нет, больше, намного больше причиняет трудностей непродуманное наше законодательство. То есть у нас, к сожалению, те, кто пишет законы, даже которые касаются местного самоуправления, они отношения к этому...
Оторванные от жизни.
Да. И человек, который старается регламентировать сельскую жизнь, он должен хотя бы немножечко ее понимать. А мы имеем то, что законодатели у нас, как правило, люди городские, не совсем понимают, что такое село с его малочисленным населением, с его протяженностью дорог, коммуникаций и прочего. И поэтому получаем мы на выходе очень сырые законы, к которым мы по 5-7 лет привыкаем, а потом получаем новые поправки, и в результате все опять вся работа местных органов парализована. Но от нашего уровня тяжело достучаться до более высокого уровня законодателей, поэтому... Я думаю, что едва ли может измениться как-то положение в этом вопросе.
Но вот то, что вымирают села, происходит такое убывание населения именно сельского, это же можно с печалью констатировать, это ни для кого не секрет. Ну а вы, вот городской житель, выбираете такое возвращение к истокам. Вы в свое родовое гнездо возвращаетесь, это дом, которому сколько лет?
Дом уже без малого 100 лет, строил его мой прадед. Вместе со своими юными еще на тот момент детьми начали строить его сразу же после революции, а закончили спустя 10 лет. То есть 10 лет шло строительство вдумчиво, неторопливо, но устойчиво.
А если немножко коснуться истории ранней, эти земли принадлежали князьям Урусовым?
Князьям Урусовым. Они купили земли вот село Машонки, близлежащие населенные пункты. У помещиков Камыниных недалеко была расположена их усадьба в Сосновке. Достаточно большой был такой усадебный кусок, много деревень, то есть порядка, наверное, 30 входило вот в их имение. А в 18 веке урусовы приобрели Машонки и порядка 10, наверное, 12 населенных пунктов к Машонкам прилегающим, после чего занялись благоустройством. То есть был построен усадебный дом, сначала каменный, потом деревянный, то есть их было два на территории. Построен храм, деревянный был уже из-за ветхости снесен, и был построен каменный во имя Александра Невского, который до сих пор мы наблюдаем с восторгом, в общем-то, необычной формы.
А ваш прадед до строительства вот дома после революции, ваш прадед тоже здесь жил?
Все жили здесь. Мне удалось вот на местном уровне архивов, не вдаваясь в архивы древних актов, проследить свою там родословную до конца XVIII века. Все местные, все крестьяне, впоследствии крестьяне-собственники. Когда появилась возможность выкупать землю, все были достаточно такие крепкие хозяйственники, сразу же воспользовались этим правом. И к революции подошли уже, в общем-то, будучи кулаками, как бы в то время сказали.
Ну да, это самая трудолюбивая часть, которая некогда была спать, и они спали на кулаки.
Да, и впоследствии поэтому отправились на кулаках в разные регионы нашей необъятной родины.
А вот скажите, вот этот удивительный храм, который стоит в таком месте, он фактически сам по себе, он целый храм, он в виде ротонды, круглый, с таким куполом. Требуются, конечно, колоссальные работы, потому что и объемы большие, отопить его сложно. Но он вызывает какой-то трепет, вот когда заходишь вовнутрь, и особенно вот если пропеть молитву, и акустика, и ощущение того, что здесь многие годы была настоящая молитва, это все чувствуется. Вот как принято в церкви считать, что у каждого храма есть свой ангел-хранитель, это знают все. Так вот, он присутствует в этом храме, а если отойти от храма чуть вниз, открываются такие просторы, что захватывают дух, и вообще даже уже, честно говоря, и говорить не хочется, просто хочется смотреть. Вы в этой красоте выросли, вы продолжаете здесь жить и здесь растите своих детей. И вот в данном случае очень важно возрождение этого храма.
Конечно. Ну, по крайней мере, сейчас уже дело-то идет, и видно, что, в общем-то, уже достаточно все безопасно там стало. Если 5 лет назад мы смотрели, как течет этот свод, если учитывать диаметр храма 20 метров внутренний, то понятно, какой масштабный свод. И был риск, что в любой момент он может, в общем-то, обрушиться, и мы уже никогда в жизни его не восстановим, потому что мастеров-то таких уже и нету, к сожалению. А сейчас уже...
Поставили леса, да?
Поставили леса, накрыли крышу, провели некоторые работы по укреплению этого свода, по его герметизации, крест, луковица, все уже как бы верхняя часть храма. Как бы завершено все работы, связанные с кровлей, со штукатуркой. А теперь остались те строительные работы, которые можно делать частями. То есть невозможно крышу там 800 квадратов сделать частями. Там без вариантов.
Это сразу все. Да.
А теперь уже по мере как бы возможности мы будем потихонечку стараться сначала внешнюю часть привести в чувство, а потом уже, я думаю, займемся внутренними работами.
Ну вот ваше село Мошонки, где 100 дворов, 100 домов приблизительно. Как местное население отреагировало вот на возрождение храма?
Вы знаете, у нас население с 93-го года, когда впервые увидела здесь оптинских монахов, интересующихся, хотят ли люди храм. Вот они уже 25 почти лет топотали и хотели быстрее, чтобы храм построили, чтобы...
Монахи хотели?
Люди хотели. Монахи пришли, они как-то, когда обживались там вот в Оптиной пустыне, им было интересно. Они ездили в...
Ближайшую округу осматривали, да?
Да, изучали окрестности, беседовали с людьми, потом как-то перестали. В 2000-х годах мы их уже не видели.
Ну, они уже где-то и определились поближе к Оптиной,
конечно,
да? Вот
конечно,
скиты, там храм.
Хозяйство, да, все, у них уже все налажено. А люди как ждали с той поры, так вот и продолжали ждать уже в некоторых местах, где никто и не спрашивал, и не начинал ничего делать. Там уже храмы построили. А мы все сидели и ждали.
То есть некая пассивность присутствовала. Вот.
Конечно, желание есть, но желание, чтобы сделал кто-то, не мы, а кто-то другой придет, добрый дядя, сделает, построит, мы будем ходить и радоваться. Ну, в общем, так и получилось.
Ну, во всяком случае, вот в некотором смысле вы этим добрым дядей оказываетесь частично. То есть вас можно было бы даже назвать, ну, старостой, наверное, храма.
Я староста, но я не совсем добрый дядя, я помощник доброго дяди. То есть у нас есть как бы главный строитель, который уже построил 2 храма, это 3-й.
Назовите, пожалуйста, и будем просить наших радиослушателей помолиться об этом замечательном человеке, который трудится вот на этой ниве храмового строительства.
Это легендарная личность Николай Емельянович Шило. Человек, который, в общем-то, всю душу отдает строительству храмов, реабилитации наркозависимых. То есть у него уже такой многолетний опыт. И когда он начинает что-то делать, он уже знает, как это закончить. Поэтому приятно, когда такие люди есть где-то в принципе. И вот у нас в частности, конечно, это находка. И слава богу, что все таким образом сложилось.
И он в состоянии, как говорится, увлечь и за собой повести людей, и вот вас в том числе?
Я бы не сказал, что он старается кого-то вести.
Своим примером просто.
Да, это дело каждого. Он просто демонстрирует свое вот широкое, доброе сердце.
То есть он просто берет и делает?
Да, а люди уже вправе решать, как бы помогать или нет, сами. Он не обидится, если ему не помочь. Будет рад, если кто-то поможет. То есть у него подход такой, ну, уже выверенный годами, наверное. То есть здесь невозможно. Если каждый раз от кого-то ждать помощи, потом видеть, что ее нет, то, наверное, можно и руки опустить, и бросить все это.
Он Николай Емельянович?
Да.
Еще у вас получилась интересная такая удивительная совершенно связь со Святой Землей. Мы вот, у нас целый цикл передачи продолжается со Святой Землей. Мы дружим с Гефсиманской обителью, очень часто бываем, и вообще это дорогие для нас люди. И оказалось, что наша любимая матушка Елисавета, которая родилась в Австралии и является дочкой русских эмигрантов, имеет свои корни как раз вот здесь. То есть это, конечно, такое поразительное для нее самой, очевидно, было открытие. И она сюда приезжала, и вот связь совершается во многом через насельницу Гефсиманской обители, мать Магдалину, бывшую Макрину, с которой у нас тоже очень много материалов, которая настолько полюбила эти места и стольких людей подключила, и как вот с ней это часто по жизни бывает, она как бы привила эту любовь своим близким друзьям, людям. У нее так было и с любовью к преподобной мученице Елизавете, когда в Опалихе в результате появился храм, где она была старостой. И так много-много по жизни таких вот вещей, когда воля Божия совершается вот ее водительство во многом. А тут еще и матушка Елизавета. Вот как вы восприняли вот такое покровительство, такую помощь и вот такую связь со Святой Землей? Что это для вас было? Это было неожиданно?
Вы знаете, получилось достаточно непросто все. То есть первый приезд матушки Елизаветы я не застал. То есть я уже здесь жил, но как-то меня не было, наверное, на месте, когда вот они впервые приехали. Матушка-то думала, что, наверное, она приехала, посмотрела, ей было интересно, и на этом все.
Закончилось.
Да, то есть изучили местность, и будем как бы иметь это в виду. Но не тут-то было. Постепенно как-то поехали они, видимо, в следующий раз в Оптину, еще через раз, и каждый их приезд уже в последнее время стал связан так или иначе с нашей землей. Наверное, последние года 4 у нас сложились такие достаточно теплые отношения. Они во многом нас вернули в лоно церкви. Мы после всех этих вопросов административных немножечко, конечно, очерствели. То есть, когда ходишь в храм по воскресеньям и по праздникам и видишь приходскую жизнь, но не видишь административную, как-то оно, наверное, проще. А когда приходской нету, а есть одна административщина, в общем-то, ну, не всегда хватает сил для того, чтобы не разочароваться. А глядя, конечно, на мать Магдалину, на матушку Елизавету, все сомнения, все тени куда-то слетают, сразу хочется мчаться вперед, делать добрые дела, что, в общем, тут с нами и произошло.
Но вы настолько стали близки, дружны вот в этом общем деле, связанном с вашей землей и, конечно, с этим дивным храмом, который должен возродиться, он возрождается, что удостоились, можно сказать, такой даже чести, что вашего сына крестила матушка Елизавета, игуменья стала крестной, и венчание крестины сына происходили в этом еще не восстановленном храме. Это настолько какие-то, вот смотришь эти кадры, это уникальные кадры снятые, и это, конечно, история, продолжение истории вашей семьи.
Да, в этом храме венчались все мои предки, и крестились, и венчались, и практически всех, пока храм работал, там отпели. И, конечно, это для нас, безусловно, большая честь, что матушка нам не отказала, так сказать, и во многом благодаря ей состоялось все здесь, у нас как бы на родине, так скажем. Но по матушке молитвам и сыночек наш появился на свет, то есть здесь, наверное, и вариантов других не было, поскольку он такой же наш, и такой же ее, как наш, и такой же наш, как ее.
А вот представить себе, Миша вырастает, и вот крестная мама, игуменья Гефсиманской обители, прямая связь со Святой Землей. Как у ребенка сложится жизнь, удивительно, когда так молятся и мать Магдалина, и все там, весь монастырь. И, конечно, очень много будет связано в дальнейшем с постройкой этого храма. И нам в конце передачи, конечно, хотелось бы опять же обратиться к радиослушателям. Может быть, нас слушают те, кто живет где-нибудь неподалеку, кто может оказать помощь самую разную, как всегда, в первую очередь молитвенную. И любая помощь, она будет уместна. и это будет общее дело, угодное Богу. Но вот раз мы говорим, что вот у вас такая связь, вы сами говорите, что все венчались, ваши предки в этом храме. Немножко о вашей семье все-таки. Вот недавно праздновался День Победы, и вы здесь, в своей местности, участвовали в шествии бессмертного полка. У нас целый цикл передач на эту тему. А я смотрю, у вас висят фотографии ваших дедов, и они были участниками, они были как раз из тех, кто является победителями, причем в разных войнах. Вот немножко расскажите об этом, что такое для вас шествие бессмертного полка.
Я чуть-чуть, может быть, начну с конца. Мы вообще хотим в следующем году попробовать провести шествие бессмертного полка у нас в Мошонках. Потому что как-то пока все это централизовано, и централизовано по районам происходит там. Это хорошо, это правильно, есть организация, но у людей есть у многих желание пройти именно здесь, по родной земле, к памятнику павшим, которые являются нашими земляками. Я думаю, что мы попробуем в следующем году собраться. Пусть нас будет немного, пусть нас будет 20-30 человек, но это по-своему интересно и необходимо. В этом году мы ходили всей семьей, самыми маленькими ее членами, на шествие. Ну, у нас проходило это, конечно, не 9 мая, это было 7 там числа. С портретами моего деда Саулина Николая Сергеевича. Он прошел финскую войну и Великую Отечественную. Летчик, сопровождал северные конвои, то есть он...
Вот те самые опасные северные конвои, когда сейчас англичане приезжают сюда, кто тогда ходил, еще их осталось несколько в живых, и для них тоже даже сейчас, несмотря на сложные политические отношения, за честь приехать сюда.
Да, в этом году будет в Архангельске праздноваться 75-летие как раз первого конвоя. Хотелось бы, наверное, попасть туда тоже, почтить память.
Ваш дедушка в этом участвовал?
Да, он, начиная с 41-го и практически до конца войны, воевал в Заполярье, сопровождал корабли, неоднократно был сбит и в Баренцево море, и на Новую Землю, освобождал Печенгу, Киркинес, то есть вот эта вот операция тоже такая достаточно известная и непростая, имеет множество наград. Вот с его портретом и с портретом бабушки, недавно ушедшей от нас, к сожалению, которая, в общем-то, и воспитала меня. Бабушка тоже ветеран, и во многом, может быть, благодаря ей как-то вот у меня была тяга и к земле, и к деревне.
Вернуться сюда.
Да, она хоть и не из этих мест родом, она сама из Белгородской области, но здесь родина ее мужа, она как-то настолько...
Ну, прикипела, приросла.
Да, как-то вот действительно это по-русски, наверное... И вся жизнь ее практически проходила здесь. Она уже была в достаточно почтеннейшем возрасте, 95,5 лет тут ей было, она умерла в прошлом году.
И она просила не продавать дом.
Это прабабушка. Эта бабушка, она здесь, она и даже и мысли ни у кого уже в ее присутствии не было о продаже. Она была медиком, всю войну отработала в медицинской службе. Звали ее Клавдия Павловна Саулина. Достаточно много вот ее рассказов как раз мне позволяют окунуться вот в ту атмосферу той жизни, поскольку я благодарю Бога за то, что Он дал ей столь вот много...
Долгую жизнь.
Да. Я успел хотя бы все узнать, что ли, как вот это объяснить. То есть уже и быть в таком возрасте, когда, наверное, ну уже все интересно. Не то, что в детстве там бывают какие-то... эпизоды, которые потом со временем забываются, а уже вот в сознательном возрасте я все помню, помню ее рассказы и о лагерях, то есть она работала в медицинской службе в системе лагерей политзаключенных, то есть сколько там было несправедливости, сколько было жертв, все это...
Судеб сломанных, да, она да. много рассказывала, да?
То есть я об этом знаю вот от первоисточника. Все детство на ее рассказах, в общем-то, прошло. И вот ее портрет мы тоже пронесли с гордостью. В прошлом году мы еще вместе с ней ходили на 70 лет Победы, но в этом году уже, к сожалению, без нее. Но будем всегда помнить.
Да, у Бога нет мертвых, у Бога все живы. Николай, а вот благодаря кому вы стали верующим человеком? Как это случилось, если можно? Это как бы такое глубоко личное дело, но все-таки, может быть, благодаря вот кому-то из таких близких, как бабушка?
Вы знаете, бабушка, она была верующим человеком, но не воцерковленным. То есть жила по заповедям, никогда не делала, ну, как многие у нас, в общем-то, люди, никогда не делала ничего противоречащего ни заповедям, ни совести. И я не скажу, что как-то вот воцерковление началось именно с родственников. Оно произошло как-то...
Органично само.
Да, само по себе. Само по себе, причем в раннем возрасте. Мне было лет там, наверное, 13-14. И я начал ходить в Сретенский монастырь. Он только начал потихонечку набирать, так сказать, обороты, свою известность уже теперешнюю. И постепенно, без каких-то особых взлетов, как-то вот так, как, наверное, должно быть, не спеша, познавал, и так вот все сложилось уже.
Ну вот у вас фамилия Кандауровы настолько примечательная, и, может быть, имело смысл поискать эту связь с новомучеником Николаем Кандауровым, может быть, она и обретется, потому что фамилия не такая уж распространенная. Тем более такое у вас обретение веры такое органичное, что кто-то в роду, видно, здорово за вас молится.
Я читал и житие священномученика Николая Кандаурова, но, к сожалению, у меня не так много информации вот по ветви именно кандауровской. То есть я знаю там 2-3 колена, а все остальное уже, к сожалению, и узнать-то негде. Но вот корни именно моего происхождения, кандауровского, скажем так, они из Рязанской области. То есть у меня и дед, и бабушка другие, они родом оттуда. Это был в свое время Муравлянский район, граница там, по-моему, с Тамбовской областью. Если бы можно было проследить путь, то легче было бы сделать выводы. А поскольку у меня нету полноты вот этих вот данных, конечно, непросто. Я собираюсь съездить уже давно туда. Я думаю, что в ближайшее время.
Удастся, получится. Да. Николай, хорошо здесь очень. И очень радостно, что это не, как говорится, не вымирающее село, а что наоборот, наполняющееся жизнью. И вот скажите в заключение нашей беседы, что для вас есть ощущение Родины? Потому что видишь эту красоту необыкновенную, видишь, восстанавливается храм, который тоже необыкновенный, и видишь вот родовое гнездо, дом, где жили прадеды, и видишь нашего современного молодого человека с семьей, который возвращается сюда. Что для вас ощущение Родины?
А нам проще намного с ощущением Родины, потому что у нас все здесь Родина. Каждое дерево знакомо, каждая тропиночка, каждый родничок. То есть у нас намного шире понятие Родины. Если у жителя городского есть там двор, есть, может быть, дом, есть какие-то такие вот, ну, общие варианты, то у нас нету границ. У нас все вот это вот вокруг нас, это вроде наш дом. И радиус 10 километров, который исхожен уже, изучен целиком и полностью, он как-то добавляет кругозоры и широты горизонтов.
И широты души.
И широты души, конечно. Поэтому первый у нас всегда, кто на войну-то шел всегда, деревенские мужички, потому что за свою деревню, за свою землю, потому что вот она, оно все здесь. И не чье-то, а свое, отцовское, дедово.
Ровное, да.
Да. Поэтому нам проще. Мы от Родины-то не оторваны. Мы все время с ней.
Описать красоту невозможно. И действительно понимаешь, вот широта русского человека, когда видишь эти просторы необъятные. И если вот есть любовь ко всему этому настоящему своему, и плюс есть вера, то это такая сила помощи Божией во всем, чтобы ваша семья приумножалась, и чтобы, конечно, возрастал, украшался и укреплялся храм. Мы можем нашим радиослушателям пожелать поучаствовать, кто, может быть, где-то рядом находится, или есть такое желание, это недалеко от Упсины. Так, если возникнет такое желание, то к кому можно обратиться?
Всегда можно найти либо меня здесь на месте, либо Николай Емельянович,
до которого
мы поговорили. Да. Да, гостиница «Паломник» недалеко от Оптиной пустыни, это вот его хозяйство. Можно найти и здесь, и около Оптиной, всегда.
Спасибо вам, Коля, всего вам доброго.
Большое спасибо, до свидания.
Вы прослушали интервью с Кандауровым Николаем, старостой храма святого благоверного князя Александра Невского в селе Мошонки Мещовского района. В материале прозвучали песня «С чего начинается Родина» в исполнении Марка Бернеса и песня «Матушка Русь» в исполнении автора Владимира Волкова. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.
часто бездорожна, и телу не спастись, а вот душе еще возможно, и колоколенки свеча пронзает небо, и вот пора уже начать уборку хлеба. Матушка Русь, ты любовь и отрада, матушка Русь, нам другую не надо. Матушка Русь, есть на все воля Божья, а я не боюсь твоего бездорожья. Однажды на свету увидишь ты сияние, познаешь красоту и слезы покаяния, а Богом данный крест, когда несут, не плачут. Уж коли что дано, так то по силам значит. Матушка Русь, ты любовь и отрада, матушка Русь, нам другую не надо. Матушка Русь, есть на все воля Божья, а я не боюсь твоего бездорожья. Изгибы куполов, еще кресты погостов, да звон колоколов, и все до боли просто. Так что ж тут понимать, так в чем тут разбираться? Или Христова рать забыла слово братство? Матушка Русь, ты любовь и отрада, матушка Русь, нам другую не надо. Матушка Русь, есть на все воля Божья, а я не боюсь твоего бездорожья.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
А что вы скажете о мироточении икон?
Ага,
вот тут попался. Скажу. Вы знаете, что когда Александр Македонский отправился в свои завоевательные походы, то статуя Орфея, кипарисовая статуя Орфея, вся вспотела. Это факт зафиксированный, что привело в недоумение самого Александра Македонского. Когда срубили священный один дуб, какие-то богохульники, святотатцы, то потекла, ну, красная жидкость. Так и говорили, потекла кровь. Статуя Аполлона, это все в дохристианскую эпоху, слышите? Дохристианскую. Статуя Аполлона, например, проплакала однажды трое суток. Статуя мраморная, слышите? Мраморная, не какая-нибудь, неоткуда слезам течь. Трое суток. Это все сообщают древние историки. И таких случаев очень немало. Вот сейчас одна девушка лежит там в Канаде, я забыл, по-моему, или в Америке. Сейчас уже ей лет 20. Она с 11 лет лежит, католичка. Вокруг нее стоят статуи, там, ну, статуэтки святых разных католических. И они замироточили. То есть замироточили, мы говорим, мы называем мироточие. Слушайте, мы все называем миро. Видите, древние иначе говорили. Жидкость подобной крови. Или покрылась каплями все. Аполлон там плакал. Видите, мы все сейчас называем все миром. Так вот, эти статуэтки святых католических, это же факт, причем зафиксированный, организована целая комиссия католической церкви, специальная комиссия, так, которая все это зафиксировала. И пока она что она сделала только? Предупредила верующих о том, чтобы они воздержались от почитания этой девушки как святой. Потому что народ же тут же, он уже, знаете, начинает. Пока единственное. Но не сделала никаких выводов в отношении источника вот этого мироточения. Вот что вы скажете? Орфей плакал. Как это? Ну, можно, конечно, сказать, что ну да, там это бесовское, да? Мы очень просто решаем подчас. Упрощаем до того, примитивизируем до того многие вещи, что просто иногда смотришь, ну что тут, дети рассуждают или взрослые, никак не поймешь. Явление это непростого порядка. Совершенно ясно следующее. Могут быть и были мироточения благодатного характера. О них мы находим свидетельства в истории. И всегда, когда это было, мы находим, всегда совершали чудеса. Сейчас вот было собрание кафедры из разных духовных школ. По моему предмету, я как раз вел, собралось несколько десятков человек, и я спросил их, когда затронет вопрос. Скажите мне, пожалуйста, вот я не знаю, может быть, вы знаете. Всюду сейчас мироточения эти, так? Вы слышали где-нибудь, что при этом происходили чудеса, исцеления? Все так пошушукались, перегнулись, нет. Я говорю, правда интересно? Правда же интересно? Любопытно. Редчайший, правда, один случай я узнал все-таки. Один был такой, всего-навсего один. А так все это течет, течет мира и ничего. Бывает, когда Господь, это совершается чудо. Бывает, да. Может быть, обман. Но если сам сатана может во образе ангела светло явиться, почему же здесь не может быть? Говорят, что из иконы не может быть. Да сколько угодно. Масса случаев удивительных, которые происходили. Дело, оказывается, не в иконе. Дело не в самом факте мироточения. Дело в чем-то другом. Мы сейчас вступили в такую эпоху, когда не по чудесам говорим об истинности там вещи или истинности подвижника, а по святости жизни оцениваем, истинное это чудо или ложное. Ведь никто же не скажет, что Валааму ослицу надо причислить к лику святых за то, что она сказала слова Божьи. Мы сейчас часто именно так. Кто-то что-то правильно сказал, все, он уже святой. Ай-яй-яй. Как мы скоро и быстро на суждение. Так вот, совет святых отцов, который надо всем запомнить, и всем, прямо это надо во всей церкви, просто совет святых, который, ну забыли его, и все. Они говорят, когда мы встречаемся с явлением, будем говорить, сверх даже естественного порядка, лучше сказать, непонятного порядка, который мы не знаем, как объяснить и что сказать. Святые дают совершенно решительный, вы слышите, решительный совет. Не хули и не принимай. Точка. Я думаю, что лучшего совета, пожалуй, едва ли мы найдем. Не хули и не принимай. В одном монастыре мне говорят, вы знаете, Алексей Ильич, когда первый раз у нас замироточили иконы, это было в 12 ночи или что-то в первом часу, так? Мы все собрались, начали служить молебен с акафистом, но это было что-то. Теперь, говорит, когда нам скажут, а вот та икона замироточила, а, да, мироточила, а, ну ладно, да, я прошел, я иду туда. Представляете? Это мне в монастыре сам монах рассказывает. В Ивановской епархии, что там происходит, ну что, там Господь Бог не знает, он, наверное, всю энергию туда направил. Уже мне говорили, года 4 тому назад, там уже 11 тысяч икон уже мироточит. А вот вам случай достоверный. И, кстати, книга очень интересная. Книга епископа Василия Кинишемского. «Толкование на Евангелие от Марка». Очень советую, кстати, если кто-то может купить ее, приобрести. В этой книге рассказывается следующий случай. Как одна из его духовных чад, это епископ Василий, однажды вдруг с недоумением и некоторым ужасом увидела, она совершала вечерние правила, как ровно в 12 часов ночи у нее зажглась лампада. Она, естественно, была поражена, потому что она уже ее погасила. На следующий день она специально пригласила свою подругу, и в 12 часов лампада зажглась. Она пришла в еще больше недоумения, пригласила еще одну подругу. И на следующую ночь, в 12 часов, лампада опять зажглась. Ну, тут же ясно, сомнений уже никаких нет. Ясно, что это божественное чудо. Православные люди в святом углу, все такое. И она идет с этими подругами, с двумя, к епископу Василию. Епископ Василий выслушал ее, и ответ ее был таков. «За то, что ты поверила в это, на год я тебя отлучаю от причастия, а лампада твоя больше во веки веков не будет никогда зажигаться». Больше лампада не зажигалась. Не правда ли здорово? Как мы легковерны, если в святом углу, если святая икона, все это уже от Бога. Забыли слова Христа самого, что в последние времена лжехристы, лжепророки, и даже без них, само собой, будут даны великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных, то есть верующих. Мы никак в это не верим. По-видимому, эти времена уже наступают, по крайней мере, и мы стоим перед их лицом. Поэтому еще раз повторяю совет отцов. Не хули и не принимай. И душа будет спокойна.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.